Говорит радио «Свобода». Пост президента России выдвинуты 25 кандидатов. Владимир Путин и Александр Лукашенко решили не обсуждать конституционный акт союзного государства. Активисты «Другой России» простились с убитым в Серпухове Юрием Червочкиным. Американский кремлинолог предложил скандальный футурологический прогноз. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня у Владимира Путина появился новый преемник. Это Сергей Капков, глава Национальной академии футбола, которую создал Роман Абрамович. Именно он получит мандат президента России в Государственной Думе. 116 избранных депутатов Госдумы отказались от своих мандатов. Больше всего паровозов оказалось в «Единой России» – 101 человек, включая главу федерального списка Владимира Путина. От 9 мандатов отказались представители «Справедливой России», в том числе спикер Совета Федерации Сергей Миронов и актер Валерий Золотухин. От 4 мандатов отказались кандидаты КПРФ, от 2 ЛДПР. Таков еще один итог думских выборов, но впереди президентские. И на сегодняшний день в Центр избирком поступило 25 обращений от желающих в них участвовать. Здесь имена известные всей стране и почти никому неизвестные. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров сегодня заявил, что он не по своей вине потерял возможность провести собрание инициативной группы. О предвыборной лихорадке рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
В списке самовыдвиженцев на пост президента России уже 25 человек. В Центральную избирательную комиссию пришли оповещения от инициативных групп этих потенциальных кандидатов в президенты о намерении провести собрание по выдвижению. В собрании инициативных групп должно принять участие не менее 500 человек. Собрания должны пройти до 18 декабря. Политические партии, которые также будут выдвигать своих кандидатов, имеют право провести съезды и представить в ЦИК документы о выдвижении кандидатов до 23 декабря. Об этом сегодня заявила член Центра избиркома России Майя Гришина на пресс-конференции в информационном агентстве РИА Новости. Она назвала фамилии всех кандидатов самовыдвиженцев.
Касьянов, Глубоков, Постнова, Шенин, Михайлов, Бердников, Черняк, Мазаев, Егоров, Куринович, Петров, Головлев, Салямов, Гаврилов, Каспаров, Подшибякин, Богданов, Соловьенко, Мария, Беспалов, Буковский, Шевалдышева, Аксентьев, Рыжков и Гуджабидзе. Подчеркиваю, это все пока только уведомление о проведении собраний. То есть большинство собраний еще не проведено. По некоторым, возможно, не смогут сорганизоваться даже граждане, вот судя по грамотности поданных уведомлений. Будем ждать, соответственно, следующих шагов. Здесь все зависит от инициаторов и от кандидатов.
Гарри Каспаров считает, что он потерял возможность принять участие в выборах президента России. Ему негде собрать инициативную группу, поскольку московский кинотеатр «Мир», несмотря на заключенный с Каспаровым контракт, отказался предоставить свое помещение для оппозиционеров, говорит Гарри Каспаров.
Мы предприняли еще несколько попыток и натыкались везде на один и тот же ответ. Помещение, конечно, у нас есть, но для Каспарова его нету. Важно также еще понимать, что это не может быть любой зал, потому что представитель ЦИКа, который присутствует на таком мероприятии, может потребовать, я почему-то думаю, в моем случае потребовал бы, нахождение одновременно 500 человек в зале. То есть сначала нотариусы должны проводить регистрацию людей, которые приходят, их может быть сколько угодно. И эта процедура растягивается на много часов, то есть как это бывает там 5-6 часов, потому что все-таки надо всех регистрировать. Даже там 6-7 нотариусов будет работать довольно долго. Но единовременно в зале должно оказаться не менее 500 человек. Сам зал должен быть на 500 с лишним человек. И здесь, скажем, малые залы, которые мы могли бы снять, там на 100-200 человек не подходят. Поэтому на сегодняшний день я просто вынужден констатировать, что технической возможности провести такое собрание у меня в Москве не нашлось. Надеюсь, мне поверят, что усилия мы предпринимали для того, чтобы эту ситуацию изменить, но действует, судя по всему, очень жесткая инструкция на все залы, которые нас устраивают. Это 500 человек выше в Москве. Подобное мероприятие Каспару провести не дать. Кинотеатр «Мир» просто четко сказал нам, что ну никаких проблем у них никогда ни с кем не было. Я более того отмечу, что в этом кинотеатре «Мир» 11 числа проводил свое самовыдвижение вот ДПРовский Богданов. То есть этот зал использовался. Уже до этого, кстати, еще кто-то проводил самовыдвиженцев. То есть этот зал использовался, поэтому мы считали, что, видимо, до такого-то беспредела-то не дойдет. Дошло, оказывается. Нам просто вернули деньги и сообщили, что 14 января мы можем этим залом воспользоваться. 14 января.
Гарри Кимович, еще есть 4 дня. Будете искать помещение?
Я сегодня должен известить о наличии помещения. Правило ЦИК гласит, что минимум за 5 дней вы должны известить их о месте проведения этого сбора. То есть это означает, что сегодня был бы крайний день придать им контракт. У меня нет помещения такого. Они все отказываются. Собрать инкогнито я это не могу, потому что ЦИК будет знать об этом минимум за 5 суток. И, соответственно, почему-то, вот если говорить о истории с кинотеатром «Мир», 8-го ЦИК был извещен, а 10-го кинотеатр «Мир» отказался от проведения мероприятия.
В суд будете подавать на кинотеатр «Мир»?
Сейчас я эту возможность обдумываю. Значит, во-первых, я сейчас подаю в суд на нашистов за эту листовку оскорбительную. И потом, когда вот сейчас я это иск оформлю, я, конечно, буду подавать в суд на кинотеатр «Мир», потому что у нас был контракт, и я полагаю, что одной бумагой, что вот мы просто по техническим причинам не можем провести мероприятие, они не отделаются.
Гарри Кимович, можно поставить точку во всей этой истории? Вас лишили возможности баллотироваться президента, так?
В принципе, можно сказать и так, но мы также понимаем, что баллотировка – это же фикция, как, впрочем, и все выборы. И полагаю, что на финишной прямой фарса, который кончается 2 марта, окажутся только те люди, которые устраивают Кремль. А меня вообще участие вот в этом процессе, скажем, регистрация на первом этапе и возможность собирать подписи, понимая прекрасно, что 2 миллиона подписей собрать невозможно. Там 90% таких подписей, которые будут собираться за 4 недели, 3 из которых приходят на праздники, будут явной фикцией. Для меня было важно начать этот сбор подписей не для того, чтобы представить в ЦИК эти нарисованные 2 миллиона, но собрать там, может быть, 100 тысяч, 120 тысяч, но подписи реальных людей. И задания, которые я давал своим активистам, мы должны ориентироваться на сбор наших сторонников по стране, то есть посмотреть, кто действительно готов нас поддержать. Рисовать подписи мы не собирались. И я полагаю, что, кстати, властям не понравилась именно эта позиция, потому что одно дело, когда подписи рисуются, там какие-то базы данных собираются, тонны бумаги там забрасывают в ЦИК. А другое дело, когда ведется работа реальная, мы подготовили DVD с своими выступлениями, с агитационными материалами, с печатную продукцию. Это все должно было раздаваться людям. То есть я готовился именно к тому, чтобы месяц вести агитационную кампанию. Эту возможность нам тоже не дали.
Говорил лидер ОГФ Гарри Каспаров. Депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков пока не определился с решением об участии президентских выборах. Оптимальная стратегия демократических сил, он считает, выдвижение единого кандидата, но понимает нереальность этого варианта.
Последние примерно 2 месяца огромное количество людей со всей страны звонят мне на работу и пишут мне на сайт, это все можно увидеть. И республиканцы, и беспартийные настойчиво требуют от меня, чтобы я пошел на президентские выборы в марте. И одна из этих групп, поставив меня в известность, позвонив мне, действительно направила несколько дней назад документы в Центр избирком. Закон позволяет гражданам инициировать чье-либо выдвижение. Но после этого сам потенциальный кандидат должен написать заявление о своем согласии либо несогласии. Я на сегодняшний день решение не принял и планирую объявиться о своем решении завтра. В любом случае, я очень благодарен этим людям за доверие, за поддержку и за то, что они так верят в меня.
Владимир Рыжков считает, что правила, по которым проходит президентская кампания, выстроены под определенных персонажей.
Те правила, которые принял Кремль для как президентских, так и парламентских выборов, неизбежно превращают и те, и другие в фарс и в имитацию. Потому что фактически закон о выборах президента носит сугубо запретительный характер. Все вот эти многочисленные барьеры, которые стоят на пути кандидатов, это и инициативная группа в 500 человек, и совершенно ненужное в данном случае нотариальное заверение этих 500 человек, особенно сбор 2 миллионов подписей в более чем 50 регионах по очень сложной процедуре, это все де-факто вводит имущественный ценз. То есть на самом деле в России стать кандидатом в президенты может или миллиардер, которому по карману все вот эти чрезвычайно дорогостоящие мероприятия, как аренда помещений, 500 человек, сбор 2 миллионов подписей, либо просто человек, назначенной администрацией, то есть нужны люди, либо обладающие миллиардами рублей, либо люди, связанные с администрацией президента. Ни один независимый политик, не обладающий поддержкой Кремля или миллиардными средствами, не в состоянии пройти все эти заградительные барьеры. Поэтому де-факто именно Кремль отберет участников президентских выборов. Это будет Медведев, кандидат Кремля, плюс пара всем нам известных политиков от тех партий, которые Кремль пропустил в Государственную Думу. А от прочих Кремль подберет наиболее комфортных, скорее всего, потешных кандидатов, таких зиц-председателей фунтов, комических персонажей, для того, чтобы создать видимость и в очередной раз обмануть общественное мнение, что в России якобы есть настоящие свободные выборы. Так что как парламентские выборы были фарсом, так с вероятностью 99% фарсом окажутся и президентские выборы.
Говорил Владимир Рыжков. Среди тех, кто решил побороться за президентское кресло, на этот раз немало почти никому неизвестных людей. Первым президентом называет себя на личном сайте Сергей Глубоков. Глубоков утверждает, что настоящий преемник Владимира Путина – это именно он. Господин Глубоков приглашал действующего президента на собрание инициативной группы, но положительного ответа из Кремля так и не получил. Газета «Московский комсомолец» утверждает, что заманивали на собрание людей деньгами – 250 рублей за участие. Среди кандидатов-самовыдвиженцев есть и женщины. Одна из них – экономист Татьяна Паснова. Политикой, как рассказала журналистам Паснова, она уже занимается 2 года. Посетила 60 регионов. Госпожа Паснова называется демократом. Путина она вообще не считает политиком, поскольку, как она утверждает, он уничтожил зачатки демократии, которые были в России до его прихода в Кремль. Накануне визита Владимира Путина в Белоруссию появилась информация о возможном новом варианте сохранения его полномочий. Российские СМИ со ссылкой на источники в окружении президента Беларуси сообщили, что еще до марта будущего года может быть создано союзное государство, президентом которого станет Владимир Путин, а спикером парламента Александр Лукашенко. Госсекретарь союзного государства Павел Бородин вчера на пресс-конференции в Москве опроверг эту информацию. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Итак, начинается 2-дневный визит Владимира Путина в Белоруссию. В Минске главы 2 стран подпишут ряд межгосударственных соглашений. Предусмотрено общение президентов Лукашенко и Путина в формате 1-на-1. А вот запланировано изначально рассмотрение конституционного акта союзного государства, судя по всему, так и не состоится. С подробностями корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
Согласно официальному протоколу, в ходе российско-белорусских переговоров на высшем уровне будут обсуждаться вопросы внешней политики, топливно-энергетического баланса и другие. Как сообщил накануне госсекретарь союзного государства Павел Бородин, также на повестку дня будет вынесен вопрос подготовки конституционного акта, который станет Конституцией союзного государства в переходный период. Действительно, накануне визита Владимира Путина в Минск ряд СМИ, ссылаясь на источники в окружении президента Белоруссии, сообщили, Москва и Минск подпишут конституционный акт, в соответствии с которым Путин после ухода в отставку станет президентом союзного государства, а Лукашенко возглавит союзный парламент. В Кремле эти утверждения назвали спекулятивными фантазиями. В Минске по этому поводу в выражениях также не стеснялись. Чтобы успокоить общественность, председатель союзного парламента, лидер «Единой России» Борис Грызлов заявил, что окончательный вариант конституционного акта союзного государства пока не согласован и даже не передан Высший Госсовет. За несколько часов до начала запланированного визита Путина источники в Кремле также заявили, что вопрос о конституционном акте союзного государства в повестке дня предстоящего в Минске заседания Высшего Совета Беларуси и России не стоит. Главным, сообщают в администрации российского президента, является утверждение бюджета союзного государства на 2008 год. Почему стратегический вопрос конституционного акта отодвинут на неопределенную перспективу? Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что механизма разделения власти в структуре союзного государства попросту не существует.
Было бы логичным рассмотрение данного вопроса сейчас в контексте реальной ситуации. Правовой основы для рассмотрения нет. Как можно заявлять, что Александр Лукашенко будет руководителем парламента, когда он не депутат? Каким образом? Каков механизм? Каков инструмент? Я думаю, что это все из области фантастики. Существует на сегодняшний день одного документа, где стороны имели бы хотя бы приблизительный взгляд на процесс объединения. А во-вторых, надо же учитывать реалии. Если в Беларуси на ясно и четко поставленный вопрос, вы за то, чтобы Беларусь вошла в состав Российской Федерации, позитивно отвечает 5-6%. Как можно говорить об объединении в такой ситуации? И какой политик рискнет это делать? Александр Григорьевич, к нему можно выдвигать можно претензии, ориентируется на настроение в общественном мнении. Ну и самое главное, Лукашенко будет лучше первым парнем в белорусской деревне, чем 81-м в российской городе.
Тем не менее, анонсирование анонсированный конституционный акт возмутил белорусскую оппозицию. Оппоненты режима Лукашенко, крайне встревожившись с перспективой объединения России и Белоруссии, накануне вечером попытались устроить несанкционированную акцию протеста на Октябрьской площади Минска. Правда, участников митинга спецназовцы разгоняли с особой жестокостью. Один из лидеров «Молодого фронта» Дмитрий Федорук после избиения до сих пор находится в больнице. Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, предстоящая смена власти в России может обернуться непрогнозируемыми последствиями для руководства Белоруссии. Поэтому для высших чиновников оптимальный вариант – занять выжидательную позицию и пытаться торговаться уже с новой российской властью.
Россия сегодня находится накануне важных изменений. В России будет новый президент. И Лукашенко здраво рассуждает. Потянуть резину, смотрит, что-то изменится. Как в том анекдоте про Хаджа Насреддина. То ли Ишак сдохнет, то ли Шах умрет. Тем более, что отношения России и Запада, военно-политические отношения сейчас очень плохие. Поэтому расчет, что потянуть резину, может что-то изменится. Тем более, что уже был прецедент в 96 году, когда Россия списала 1 миллиард газовых долгов. Почему бы не попытаться не повторить этот вариант?
Пожалуй, самым сложным в белорусско-российских отношениях остается вопрос поставок российского природного газа в Белоруссию в 2008 году. За несколько недель до конца 2007-го уже по традиции ведется ожесточенный торг. «Газпром» настаивает на цене более чем $160 за 1000 кубометров, белорусское правительство руководствуется другой цифрой – $119. Сейчас газ в Белоруссию идет по цене в $100 за 1000 кубометров. Эксперт в энергетических вопросах Валентин Маткевич считает, что Белоруссия не готова к переходу на рыночные отношения, и озвученные суммы в данном случае существенной роли не играют. Много будет все, что не бесплатно.
Проблема состоит в том, что давным-давно Беларусь должна была проводить либеральные реформы. И эти реформы откладывались. Фактически мы не готовы на сегодня к мировым ценам. Не подготовлена ни экономика, ни предприятия, ни население. Хотя времени было предостаточно. С каждым месяцем проблемы будут нарастать. Деньги берутся из загашника, каких-то фондов, которые когда-то и считались неприкосновенные. Проблемы они нарастают. И то, что попали в такую западню, когда оплачивали не весь газ полностью, а только часть, не поднимали цены коммунальных платежей для промышленных предприятий. Таким образом, как раз попали в западню, которой сейчас сложнее.
Планируется, что неформальные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся сегодня поздно вечером. По сведениям пресс-службы белорусского президента, на встрече будут обсуждаться актуальные вопросы двухсторонних отношений и развитие интеграционного сотрудничества. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Бурю эмоций еще до официальной презентации вызвал подготовленный неправительственным центром стратегических исследований США доклад о ближайшем будущем России. Точнее, не весь доклад, а лишь прогноз одного из участвовавших в его составлении экспертов, политолога Эндрю Катчинса. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», получившая экземпляр доклада, Катчинс предсказывает, что Россия и мир будут потрясены убийством Владимира Путина на выходе из храма Христа Спасителя 7 января 2008 года. Катчинс считает, что убийцы найдены не будут, а Россию сразу же охватит хаос, в результате которого произойдет обвал биржевого рынка, начнутся массовые забастовки и демонстрации, которые приведут к введению в стране чрезвычайного положения 20 января. После этого президентом России станет Владимир Якунин, по приказу которого будут не только расстреляны бастующие нефтяники в Сургуте, но и приговорены к смерти за хищение миллиардов долларов Валентина Матвиенко и Юрий Лужков. Однако после серии политических и экономических потрясений в 2016 году наступит хэппи-энд. С помощью и на средства выпущенного на свободу Михаила Ходорковского президентом России станет Борис Немцов. Газета «Коммерсант» отмечает, что автор этого фантастического прогноза Эндрю Катчинс, один из самых авторитетных американских специалистов по России, бывший глава фонда Карнеги в Москве входят в узкий круг западных экспертов, которые ежегодно встречаются с Владимиром Путиным на заседаниях Валдайского клуба. Почему же он пришел к таким фантастическим выводам? Может быть, это своеобразная шутка? Корреспондент «Свободы» Ян Рунов обратился за разъяснениями к автору другой части доклада, известному эксперту по России Андерсу Аслунду.
Господин Аслунд, разделяете ли вы мнение вашего коллеги Качинса? В нашей общей работе мы рассматриваем различные сценарии ближайшего будущего России. По одному из таких сценариев, в стране, которой фактически единолично управляет сильный лидер, такому лидеру так или иначе могут помочь уйти. У таких предположений есть основания. Мое личное видение России – российское общество еще не стало процветающим, плюралистским, образованным. Если бы российское общество было таковым, в стране не было бы места авторитаризму. И все же мне кажется, что в не таком уж далеком будущем Россия выберет демократический путь развития. Процветающие страны, исповедующие плюрализм с высоким уровнем образования и политического, гражданского самосознания, как правило, демократичны. А в России сегодня диктатура, система личной авторитарной власти в наиболее примитивной ее форме. Невозможно в наше время благополучно управлять экономикой и обществом, выстраивая, как сейчас в России, централизованную систему. Судя по вашему ответу, вы в какой-то степени разделяете мнение Эндрю Качинса. В такого рода ситуации, как в России, у противников диктатуры могут быть серьезные мотивы, чтобы избавиться от нее. Убийство высокопоставленных чиновников не новость для России. Вспомним недавнее убийство зампреда Центробанка, одного из руководителей Внешторгбанка. Убийства высокопоставленных руководителей стали обычным явлением. Поэтому есть основания предположить, что таким же образом и более высокое государственное лицо может быть убито. Чем ваша точка зрения отличается от других авторов доклада? Я верю в демократическое будущее России, в то, что путинская диктатура исчезнет раньше, чем некоторые предполагают. Таково мнение Андерса Аслунда, одного из авторов американского исследования «Альтернативные сценарии будущего России». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» после сводки новостей. Активисты «Другой России» простились с убитым в Серпухове Юрием Червочкиным.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Кампания по выдвижению Гарри Каспарова кандидатом в президенты России завершена. Каспаров сообщил Радио Свобода, что не может провести собрание инициативной группы по выдвижению его кандидатуры, поскольку в Москве ему отказано в предоставлении помещения для такого собрания. В Москве съезд ЛДПР выдвинул лидера партии Владимира Жириновского кандидатом в президенты России на выборах 2 марта. Жириновский будет баллотироваться на президентских выборах уже в четвертый раз. Подмосковным Серпухом в Серпухове прошли похороны активиста оппозиционного движения «Другая Россия» Юрия Червочкина. Он подвергся нападению 22 ноября, незадолго до марша несогласных. Районный суд Ставрополя выдал санкцию на арест мэра города Дмитрия Кузьмина. Решение было принято в отсутствие обвиняемого, который находится в международном розыске. Кузьмина обвиняют в превышении должностных полномочий при распределении муниципального жилья. В Ленинградской области заключенный одной из колоний был избит, после чего, не приходя в сознание, скончался. По словам адвокатов, Денис Захарченко получил удар по голове за то, что высказался против проводившегося среди осужденных обыска. В Лиссабоне подписано базовое соглашение Европейского союза. Новый договор, предусматривающий реформу руководящих органов ЕС, должен заменить Конституцию Евросоюза, проект который был отвергнут на референдумах во Франции и Нидерландах. В пакистанском городе Квета 7 человек погибли сегодня в результате теракта. Два смертника привели в действие взрывное устройство у армейского блокпоста. На конференции по проблемам охраны окружающей среды, проходящей в Индонезии, возникли разногласия. Европейцы настаивают на признании США предлагаемых ограничений выброса в атмосферу веществ, которые способствуют глобальному потеплению.
Московское время 20:32. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы рассказывали в наших программах о смерти активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия» Юрия Червочкина. 22 ноября, накануне проведения марша несогласных, он был избит неизвестными в Серпухове и в этот понедельник скончался в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Соратники погибшего утверждают, что к нападению причастны сотрудники милиции. Сегодня в Серпухове состоялись похороны Юрия Червочкина. Рассказывает Данила Гальперович.
22-летнего Юрия Червочкина хоронили на кладбище в Серпухове, где с утра, несмотря на многочисленные проверки документов и задержания, пытались добраться друзья и сторонники погибшего активиста, запрещенной национал-большевистской партии. Лидер партии Эдуард Лимонов провожал своего товарища в последний путь и рассказал радио «Свобода», как это было.
Пустили нашего товарища в землю, на гроб бросали комья земли, заснеженное кладбище, вокруг около 200 человек, друзей, товарищей. Толпились все равно опера, даже там они нам не дали возможности наедине проститься с нашим товарищем. Опера везде, целыми автобусами, весь путь от Москвы до Серпухова, иногда регулировали движение, потом впереди ехала машина с мигалками, после того, как не получилось не допустить, то все время сопровождали. Впечатление полного какого-то концлагеря, в котором вот живешь, вот я думаю, что убедились и сопровождавшие нас журналисты, насколько все это мрачно. Юра лежал в гробу, было видно, что у него был проломлен череп сзади, опухоли распространились и на лицо, безусловно. Конечно, все это трагично, и самое отвратительное, что хотя возбуждено уголовное дело по статье хулиганства, заметьте, да, но надежды на то, что найдут виновных, надежды нет никакой.
Еще один лидер коалиции «Другая Россия», руководитель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, также принимавший участие в похоронах молодого активиста, говорит, что у него лично нет сомнений в желании тех, кто напал на Юрия Червочкина, убить члена «Другой России».
Он был в коме 2 недели, а врачи сказали, что убили насмерть. То есть это было никак не предупреждение, не случайно. Били именно насмерть и ничего не забрали, там ни мобильного телефона, ничего другого. То есть это было именно убийство. И я полагаю, что это переход на новый уровень противостояния с властями, когда на местах уже просто таким кардинальным образом, зверским, расправляются с активистами оппозиции.
Эдуард Лимонов рассказывает, что на его запрещенную партию, которая периодически проявляет себя в достаточно громких, но не насильственных действиях, оказывается жесткое давление.
Юрий успел сообщить по телефону, что его за ним следуют 4 человека, и что он их знает в лицо. Речь шла о каких-то сотрудниках УБОП, которые уже задерживали местного УБОП Серпуховского, которые уже задерживали его не раз и с которыми он имел дело. Юрий был в партии недолго, с января 2006 года, но он такой активный, сразу же оказался парень, и чем своей активностью, видимо, и вызвал злобу местных правоохранителей. Ему много раз угрожали, его задерживали. Вот это внимание правоохранителей к людям, которые совершают ненасильственное действие, чудовищно и противозаконно, безусловно. Только за месяц ноябрь, вот я сейчас недавно смотрел грустную сводку такую, за месяц ноябрь более 60 нападений на нас. Это только зарегистрированные, значит, во многих городах России. И Тула, и Санкт-Петербург. В общем, список этот свыше где-то страниц на 8, наверное, убористым шрифтом. И это, то есть, представьте себе, за месяц. И, к сожалению, представить, что это какие-то случайные группки на нас нападают, не приходится. Это, безусловно, государственная система подавления, это те самые люди, которые должны бы обеспечивать порядок, но они занимаются преследованием политических организаций. И во многих случаях это видно и даже не шито белыми нитками, а делают это и люди в форме.
Основания говорить о том, что следствие по делу о гибели Юрия Червочкина практически не продвигается, у Эдуарда Лимонова есть, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» по Подмосковью Вера Володина.
Серпуховское отделение Следственного управления прокуратуры Московской области занимается расследованием убийства Юрия Червочкина, но его коллеги утверждают, что с момента нападения на их активиста не были допрошены те, с кем Юрий общался накануне происшествия. Сергей Аксенов.
Не только об этом речи не идет, но и пока был в коме, никаких следственных действий или признаков следственных действий вот нами не было замечено. Например, даже мама Юры, не говоря уже о ком-то еще другом, кто мог бы помочь следствию, мама не была допрошена и никаким образом не был проявлен интерес со стороны следствия к этому делу.
Сергей Аксенов утверждает, что напали на Юрия рядом с его домом, хотя существует другая версия, будто бы это случилось в другом месте.
Совсем в другом месте. Это вот версия, собственно, как раз правоохранительных органов. А он шел в интернет-кафе, которое находится прямо рядом с его домом. Он звонил в редакцию сайта Каспаров.ру, Сапкор, и сообщил о том, что за ним ходят 4 человека из подмосковного УВОПа, которых он лично знает в лицо, поскольку вот именно они и занимаются подавлением политической активности Подмосковье. Прошел час, и потом, или через час, его нашли вот в таком плаже. Как раз вот по просьбе наших ребят он шел в интернет-кафе для того, чтобы сообщать регулярную информацию о том, что с ними происходит. И, собственно, вот там это произошло, к сожалению, рядом с домом.
Владимир Ковердяев, координирующий движение в Подмосковье.
Для нас, для всех это стало большим шоком. Это сейчас ко всем относится. И по отношению к тем, кто занимается бизнесом, и к тем, кто занимается политикой. Любой человек сейчас, который захочет проявить свою позицию, рискует получить по голове.
Как сообщает сайт движения «Другая Россия», 22 ноября в Серпухове Руслан Бурсуков и Кирилл Солодовников были приглашены повестками в уголовный розыск, где с них взяли подписки о невыезде в Москву на предстоящий марш несогласных. Василий Терехов и Юрий Червочкин были задержаны днем возле своего дома и также доставлены в уголовный розыск для взятия подобных расписок. Сергей Аксенов говорит, что подмосковные активисты «Другой России» подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.
Было множество эпизодов и угроз, и задержаний, и слежек. Это как бы уже на это никто не обращает внимания.
Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Но масло в огонь только подлила дискуссия в интернете, развернувшаяся после публикации в интернет-версии русского журнала статей «На смерть Юрия Червочкина». Одна из них, называвшаяся «На смерть нацбола» и подписанная псевдонимом, фактически говорила, что погибшему так, мол, и надо, а заканчивалась фразой «Это политика, деточки, здесь могут и убить». Статья была расценена большинством комментаторов как омерзительная, и вслед этой публикации появились еще две. В одной из них главный редактор русского журнала «Кремлевский» политолог Глеб Павловский говорит, что порывался сдать кровь для Юрия, но не успел. А заодно ставит политическое неравнодушие Юрия Червочкина в заслугу Владимиру Путину. В другой публикации еще один автор того же журнала проводит мысль о том, что смерть национал-большевика принесла гораздо больше вреда, чем его деятельность. Примерно ту же мысль в свое время донес до публики Владимир Путин, комментируя убийство Анны Политковской. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли вернуть авторитет проигравшим демократическим партиям, не меняя их названия и лидеров? Этот вопрос обсуждаем с политологом Александром Осовцовым, бывшим членом партии СПС и «Яблоко».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы открыли этот час рассказом о россиянах, которые собираются участвовать в выборах президента страны. Один из них, лидер ЛДПР, будет участвовать в президентских выборах в четвертый раз. Сегодня партийный съезд выдвинул Владимира Жириновского кандидатом в президенты. Бессменный лидер ЛДПР выступил с речью об истории России, раскритиковал коммунистическую власть нынешних политиков и призвал всех бороться с коррупцией. На съезде работал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
На 20-й юбилейный съезд ЛДПР из 81 регионального отделения в Москву, в Суриков-холл, приехали 170 делегатов. В фойе они нервно курили, пили чай и кофе в ожидании своего лидера. На входе в здание делегатов встречал духовой оркестр. Первым на съезд приехал Андрей Луговой и сразу попал под пристальное внимание видеокамер.
Может быть, только один кандидат, и вы об этом узнаете. Но только не я вас в этом говорю.
Но дело же не в том, кто сильный, а кто слабый. Дело в том, что каждый вправе принимать участие в выборах.
Без четверти 12 на съезд приехал руководитель ЛДПР. Встречали его овациями. Зал украсили лозунгами, которые, видимо, станут предвыборными для Жириновского. «За все ответите, успокою всю страну, зачищу всю страну». Зачищать Россию глава ЛДПР начнет со взяточников. Главное зло в нынешней России – коррупция. Побороть ее Жириновский в состоянии. И делать это он будет самыми радикальными методами.
Образование требует взятки при вступительных экзаменах. Отмените экзамен. В армию наберите добровольцев. Они найдутся. Добровольцы будут стоять в очереди ночью. И ни одному военкому не надо будет давать взятки. То же самое бюрократы-чиновники, которым дано право выдавать разрешение на любой вид деятельности. Запретите им это делать. И пускай граждане в уведомительном порядке сообщают, чем они начали заниматься.
Свою речь Владимир Вольфович построил на исторических событиях, начиная от монголо-татарского ига и заканчивая критикой нынешней власти. Периодически глава партии подходил к географической карте России и указкой лазером показывал делегатам съезда, где он родился, учился, работал, куда он наведывался уже будучи лидером ЛДПР. Вышло, что Жириновский объездил всю Россию. А вот нынешние руководители страны только и делают, что сидят в кабинетах в Москве и Санкт-Петербурге, и настоящей России они не видели, заключил Жириновский. Больше всего от главы ЛДПР досталось коммунистам и Геннадию Зюганову.
Самое страшное – это левая идеология. Самое страшное – это коммунизм и социализм. Это общество бездельника, общество хапу. Это общество, когда жирует только партноменклатура. Я своим внукам покажу фабрику их прадедушки, которая сегодня работает подробно в городе Гастополе. А куда приведет Зюганов своих внуков? На Красную Пресню. Показать, здесь погибали московские рабочие в 1905 году на Красной площади, где у них главное кладбище. Дети всей страны катаются на коньках, играют оркестры, танцуют молодежь. Где, в какой стране мира так чудовищно поступают, чтобы на кладбище был бы праздник? Выход один – убрать кладбище. Но коммунисты России мертво стоят. Не трогайте этот труп. Пусть продолжает смердить прямо из центра Москвы на всю страну.
Под горячую руку попал даже кандидат в президенты от «Единой России» Дмитрий Медведев.
Каждая партия она должна выдвинуть кандидатом в президенты лидера партии. Если партия не в состоянии выдвинуть своего лидера, этой партии нету. Если выборы еще не состоялись, это неприлично называть фамилию будущего премьер-министра. Это трижды неприлично предлагать такой пост действующему главе государства. Это значит, что он такой слабый, что он может идти с понижением. Если кандидат в президенты заранее говорит, что он слабый, за него голосовать не будут, а будут голосовать только за него, за действующего президента. Если целая партия прячется за действующего президента и потенциальный кандидат от этой партии, то позор им. Им позор и вам, журналистам России, позор.
Концовку своего выступления Владимир Вольфович уже не проговорил, а прокричал в зал своим делегатам.
Они за Россию, и вы за Россию, но за другую Россию. Россию для большинства граждан, для русского народа, для православного народа. И когда победит ЛДПР или ее кандидат, вся страна выйдет на улицы в восторге и в радости. Да здравствует ЛДПР!
После выступления вечером съезд выдвинул своего вождя кандидатом на президентские выборы. Решение было принято тайным голосованием на безальтернативной основе. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На Украине сегодня после двухдневного блокирования оппозиции возобновила работу Верховная Рада. Оранжевая коалиция пошла на уступки, согласившись до повторного голосования по кандидатуре премьер-министра, она может состояться в пятницу, избрать двух вице-спикеров и руководителей парламентских комитетов. Репортаж Владимира Ивахненко.
Согласно достигнутым договоренностям, парламентское большинство и оппозиция получат по 14 портфелей руководителей комитетов Верховной Рады. При этом кресло первого вице-спикера может занять представитель коммунистов или же партии регионов. После того, как оппозиционные фракции разделят между собой парламентские должности, Верховная Рада сможет приступить к повторному рассмотрению вопроса об утверждении Юлии Тимошенко главой правительства, говорит один из лидеров блока «Наша Украина. Народная самооборона» Юрий Луценко. Луценко. Как только они завершат эту работу, мы приступим к избранию руководителя кабинета министров. К сожалению, пока этот крайне важный для страны вопрос затягивается по вине оппозиции. Первую половину дня парламентарии посвятили обсуждению работы электронной системы голосования Рада. Коалицианты убеждены, что в минувший вторник Тимошенко не стала премьер-министром из-за умышленного сбоя, когда не сработали несколько карточек их коллег. По словам депутата от блока Тимошенко Антона Яценко, заблокировать карточку во время голосования может любой из 9 операторов этой системы.
Технический работник аппарата может заблокировать работу любого народного депутата, причем не одного, может двух, может 10, 100, как ему нравится. К сожалению, наши коллеги из партии регионов, коммунистов, блока Литвина почему-то Ильяна так отстаивают, что вот нормальная система, ну пусть она работает и так далее, ну есть же какой-то здравый смысл.
Коалиция требует провести очередное голосование по кандидатуре премьера поднятием рук. Против выступает оппозиция. По ее мнению, если большинство не доверяет системе Рада, тогда следует признать незаконными все предыдущие решения парламента, в том числе и относительно формирования оранжевой коалиции и избрания спикера Верховной Рады. Некоторые политологи считают, что в затягивании голосования по кандидатуре премьера заинтересована сама Тимошенко, поскольку она не уверена в своих союзниках. Продолжает Антон Яценко.
У нас 227 голосов, у нас есть сегодня коалиция, и при любой погоде будет проголосована кандидатура премьера-министра, в данном случае это Тимошенко Юлия Владимировна, и правительство. Страна находится, знаете, такое слово, занепаде, да, огромный уровень инфляции, фактически во всех сферах общественной жизни, экономических, социальных, мы имеем кризис. Поэтому, наоборот, Юлия Тимошенко, как патриот своей страны, хочет максимально быстро приступить к обязанности, но не ради власти, как, вот знаете, кому-то мерещится, ради того, чтобы, извините за громкие слова, но надо спасать наше государство.
Между тем, в нашей Украине народной самообороне отмечают, что одним из главных испытаний для коалиции будет утверждение не Тимошенко, а персонального состава будущего правительства. Уже известно, что не все депутаты пропрезидентского блока согласны с кандидатурами, предложенными главой государства на посты министров образования, культуры и обороны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Если главный герой информационных и аналитических полос российских газет на этой неделе Дмитрий Медведев, то в разделах «Светской хроники» царит его супруга Светлана, которую уже стали называть «будущей первой леди». Обзор публикации подготовила Елена Рыковцева.
Российские газеты назначили Светлану Медведеву первой леди с той же легкостью, с какой за день до этого утвердили ее супруга президентом России. И немедленно начали знакомить своих читателей с ее образом жизни. Газета «Ведомости» сообщила, что будущая первая леди России окончила финансово-экономический институт. Она сильная, властная женщина, последние годы активно занималась благотворительными образовательными программами. Супруга кандидата в президенты участвует в организации показов российских модельеров за границей, поддерживала в этом году фестиваль российского искусства в Каннах. Главное, что публика должна знать о будущей первой леди с точки зрения «Комсомольской правды», это то, что Светлана Медведева одевается у Юдашкина и ходит на концерты Льва Лещенко. Клиенткой Юдашкина она является уже больше 2 лет, рассказывает газета. В модном доме корреспондентам «Комсомолки» рассказали, что в отличие от других высокопоставленных клиенток, Светлана Владимировна запомнилась приятной, дружелюбной манерой общения. «Экспресс-газета» подробно описала встречу Медведевой с другом Юдашкиным на вечеринке в отеле «Ритц-Карлтон». Тот жаловался Медведевой на свою тяжбу с соседями по даче. Докупив дополнительный участок земли, Валентин поставил забор и закрыл дорогу, из-за чего к соседям не могут подъехать мусоровоз и ассенизаторская машина. Из-за этого люди подали на него в суд, а вдобавок обвинили в краже куда-то пропавших мусорных контейнеров. «Ты же их не брал, Валя», — уточнила Светлана Владимировна. «Может, найдутся еще?» Потому с какой радостью она болтала о разных пустяках, было видно, что по природе открытая компанейская женщина соскучилась по обществу и страшно рада немного отвлечься от государственных дел, восторженно комментирует этот глубокий диалог «Экспресс-газета». Газета «Ро» восстанавливает историю знакомства будущей первой леди с будущим, как все уверены, президентом России. Со своей супругой первый вице-премьер Дмитрий Медведев познакомился 35 20 лет назад в начальной школе. Дочь военнослужащих Светлана Линник училась в параллельном классе с Медведевым. Их первые учительницы дружили и часто вместе водили свои классы гулять. Так дети познакомились. Повзрослев, голубоглазая, белокурая, статная Линник стала первой красавицей школы. Кстати, преподавательница начальных классов Вера Борисовна Смирнова, научившая Медведева писать и считать, сообщила «Комсомольской правде», что Светлана нравилась многим ученикам школы, но ее выбор пал на будущего вице-премьера. Теперь нужно писать на будущего президента России. Они поженились в 1989 году, и через 7 лет у них родился сын Илья. Дмитрий Медведев присутствовал при родах, но убежал в самый ответственный момент, как он сам недавно признался журналистам. В апреле нынешнего года 42-летняя супруга главного претендента на кресло президента России стала руководителем попечительского совета целевой комплексной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», созданной по благословению патриарха Алексея II. Газета «Труд» уточняет, что чета Медведевых – люди верующие, и своего 12-летнего сына Илью они воспитывают соответственно. Источников личных доходов супруги вице-премьера газетам установить не удалось, однако ждать, когда кандидат в президенты Медведев подаст декларацию о доходах членов своей семьи, осталось недолго. Елена Рыковцева, Радио «Свобода», Москва.
На 76-м году жизни в Сан-Диего скончался знаменитый американский певец Айк Тернер. Слово Рае Вайль.
Последние годы, как бы в предвидении, что жить ему осталось недолго, Айк Тернер разъезжал с концертами по всему миру, а в этом году получил, наконец, свою первую премию Грэмми за сольный альбом. Несмотря на это, он до сих пор больше известен как бывший муж Тины Тернер, алкоголик и наркоман, постоянно изменявший и избивавший свою более талантливую жену. Незадолго до смерти в интервью Associated Press Айк Тернер признал многие свои ошибки. «В своем сердце я знаю, кто я есть, и я знаю, что независимо от того, что я сделал в жизни, плохого и хорошего, все это помогло мне стать тем, кто я есть сегодня», — сказал он. А вот из его интервью той же Associated Press в 2001 году, в котором он отрицал обвинения своей бывшей жены в том, что избивал ее, и возмущался тем, что пресса демонизирует его образ, в то время как его историческая роль в начинаниях рок-н-ролла полностью игнорируется. Вы можете спросить Снуп Дога или Эминема, Роллинг Стоунс или Эрика Клэптона. Вы можете спросить любого, кто что-то значит в мире музыки, и все они знают мой вклад. Просто никто до сих пор не писал о моих достижениях и о моем музыкальном наследии. Тина Тернер отказалась от комментариев по поводу смерти своего бывшего мужа, хотя могла бы что-то сказать, ведь без Айка вполне возможно не было бы и Тины. Это он, помимо всего прочего, виртуозный гитарист и пианист, обладавший потрясающим музыкальным чутьем, увидел в ней звезду, и именно он, взяв ее в свою группу Kings of Rhythm, придумал ей имя Тина. Что касается его имени, то оно уже давно и навечно вписано в зал славы рок-н-ролла. Музыкальные критики и историки рока считают его пионером в этой области, записавшим первую рок-н-ролльную пластинку «Rocket 88» в 1951 году. Замечательный музыкант, продюсер, автор песен, Айк Тернер останется в памяти как выдающийся руководитель группы. И в этом качестве его можно поставить в один ряд с такими легендарными музыкантами, как Джеймс Браун и Каунт Бейси.
Rolling with me, riding all round town with joy. Let us dance.
Человек дня Радио Свобода 13 декабря, 23-летний томский прозаик Станислав Буркин, получивший премию «Дебют» в номинации «Крупная проза» за роман «Фавн на берегу Томи». Мы первое поколение писателей нового тысячелетия, значит, обречены оставить след в истории. И очень хочется, чтобы этот след был добрым, сказал Станислав Буркин и пожертвовал свои премиальные 90 тысяч рублей на развитие молодой литературы. О Станиславе Буркине и его романе говорит член жюри премии «Дебют» Мария Галина.
Он уже автор как минимум одной книжки, которая вышла в издательстве «Форум». Называлась она «Волшебная мясорубка». Когда он подавал свой роман «Фавн на берегу Томи» на независимую премию «Дебют», он подавал этот роман на номинацию «Фантастика». Но роман показался организаторам премии жюри настолько интересным, что они его вынули из «Фантастики» и поставили в большую прозу. И вот он стал победителем. Это стилизованная романная проза XIX века о молодом учителе, который едет в Томи, о таких приключениях, которые с ним там происходят. Все написано языком романистов старых, скажем так. И это первая часть трилогии. То есть это такое добротное романное историческое полотно. Я знаю, что он родом из Томска, и там живет, и последние, может быть, полгода работает в Польше. Было 4 человека в этой номинации. И они все 4 были очень интересными. То есть в этом году вообще была очень сильная проза. И то, что победила вот такая вот правильная романистика, это, наверное, очень хорошо. Потому что какое-то все-таки возрождение романной формы, да, это обеспечивает. И что всех удивило в Станиславе Буркине, это то, что вещь очень зрелая. Ему 23 года. Просто то, что вообще молодой человек поднял такую зрелую масштабную форму литературы, это само по себе удивительно. Он, поскольку сам из Сибири, то роман этот, он как бы на местном материале. И сам он говорит, что он очень много консультировался с краеведом. Собственно говоря, это такой вот историко-географический роман. Вот Ольга Славникова сказала, что это настоящий сибирский роман. То есть этно-историческое полотно, скажем так, с элементами мистики и фантастики. Беллетристика, ну вот настоящий роман для чтения.
О Станиславе Буркине, лауреате премии «Дебют», говорила писатель Мария Галина. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Ирина Ширяева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Знаменитый датский театр «Проформа» показал в Москве спектакль «Альве Термени». Выставка «Ленинградский фотоандеграунд». Книга Лоуренса Лессига «Свободная культура». Американское кино глазами Джона Фридмана. Джоэл Тейлор и «Арсенал» на фестивале «Джазовая провинция». Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что мы делаем, британским советом, очень напоминает времена за железо.
Журналисты телекомпании «Немеди» возобновили вещание выпуском информационной программы.
За час до того, как его избили, он говорил, что за ним ходят сотрудники.
В польско-российских отношениях наступает период.
Пришедшие скандировали никаких союзов с имперской
Свободный
Россией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».